Глава 12. Если ты подойдешь к темному костру моему, сразу предупреждаю, жар его неприятен. Я задержусь лишь на миг, на ступенях, переводя дыхание и с каждым вздохом поднимаясь все выше и выше. Терпение мое на исходе. И я отвергаю все эти игры, бесчестие разума, что ты сплетаешь. Мерзкие признания, слившиеся в легионе страхов твоих, и клинки хладной ненависти, что вонзаешь ты в спину мою. Симарон. Споры глупца. Малозанские солдаты, за исключением тех, кто патрулировал территорию или стоял на посту у ворот или на башне, заполнили таверну трехлапый пес. Местные, естественно, при виде их разбежались, выкрикивая всевозможные номера. Фалибор откашлялся и начал. «Я собрал вас здесь для того, чтобы... Может, заткнешься, Фалибор?» — огрызнулся Омс. «Слушайте все. Задача провести перепись была не такая уж и сложная. Ну и как во имя рыдающего дитяти вам удалось все запороть?» Фалибор выпятил губы и с важным видом вопросил. «Кого заслушаем первым?» Омс закрыл лицо руками и пробормотал. «Боги милостивые!» «Предлагаю по старшинству», — сказал Плет. «Вот только мы четверо завербовались в тяжелую пехоту одновременно. Что касается Бенгера, кто его знает? Зато Омс тут уже наверняка давно. Дольше любого из нас, учитывая его прошлое как когтя».
«Я никогда не был когтем!»
Все кивнули, и Плет продолжил. «Так что, думаю, остаются Бенгер или Омс. Но поскольку именно Омс потребовал объяснений, то он отпадает. Если только Омс сам себе не захочет ответить, в каковом случае, полагаю, всем остальным следует отправиться в Черный Угорь, а он пусть тут один разбирается».
«Значит, остается Бенгер», — заключил Фалибор. «Методом исключения».
«По старшинству», — добавил Изыск.
«Да, Изыск, по старшинству».
Омс ударил ладонями по столу, заставив всех вздрогнуть.
«Предполагалось действовать скрытно, тихо, не привлекая особого внимания. Надо было провести обычную перепись населения и попутно выяснить кое-какие значимые подробности, вроде того, кто прикован к постели, калека или слепой, и сколько детей не могут идти сами».
«Значимые подробности»,
— громоглас поднял брови.
«Вот в этом-то и сложность».
«Верно»,
— согласился Фалибор.
«Ибо данное слово можно толковать по-разному».
Омс снова хлопнул ладонями по столу.
«И что мы имеем в результате? Теперь мэр Серебряного озера в панике гоняется за мной!» — прорычал он. «Поскольку распространились слухи, будто всех местных жителей собираются эвакуировать, вернее, даже депортировать под страхом меча, отправить на рудники».
«Куда?»
— удивился Изыск.
«Не знал, что тут есть рудники».
«Да нет тут никаких рудников!»
Дверь открылась, и вошли Заводь, Аникс-Фро и Трындец. По грязному полу заскрежетали стулья. Трое новоприбывших сели, лязгнув доспехами. Улыбнувшись Омсу, Аникс набила рот ржаво-листом. Чем дольше женщина жевала, тем бледнее становилось ее лицо. Омс зачарованно уставился на нее. Наконец Трындец откашлялся и начал.
«Всего в Серебряном озере 2218 жителей. Ну, а я насчитал только 29, — сказал Фалибор.
«Верно»,
— вмешался Изыск.
«Причем твой 29-й был моим 17-м. 12-й у Громогласа и...»
«Тихо, пожалуйста!»
Умоляющим тоном проговорил Омс, поворачиваясь к Трындецу. «И как ты сумел всех посчитать?»
«Просто спросил у гробовщика. Он ведет список, да такой, что лучше не придумаешь».
«В смысле?»
«Могу сообщить тебе точные цифры, Омс. 219 детей в возрасте до 8 лет. Еще 357 в возрасте от 8 до 16.
Да, в этом поселке все, похоже, только и трахают друг друга, как одержимые», — воскликнула заводь.
Омс в третий раз стукнул по столу, после чего осведомился.
«И откуда гробовщику все это известно?»
«Это же очевидно», — заметила Голодранка. «Он занимается финансовым планированием. Прикидывает, когда и сколько гробов сможет продать. Надо ведь закупить материал заранее».
Воцарилась долгая пауза, а затем трындец промолвил. «Нет, дело не только в этом. Гробовщик еще и местный целитель».
Аникс сплюнула на пол бурую струйку.
«Представляю, как это вдохновляет его пациентов.
Давайте вернемся к тому, что местные постоянно трахают друг друга, как одержимые», — заявила заводь. «Я ведь права? Это же целая куча малышей».
Трындец поднял руку. «Верно, детишек в поселке действительно хватает. Но знаете почему? После первого набега погибли многие местные, а потом, после восстания, жертв было еще больше. Предыдущий мэр начал платить женщинам за каждого младенца, а нынешний продолжил эту практику».
Аникс фыркнула. «Чтобы обрюхатить баб, есть способы и получше». Заводь попыталась стукнуть Аникс, но промахнулась. «Интересно, он лично раздавал им деньги?»
Она огляделась.
«Надо бы проверить этих детишек, трындец. Вдруг они все похожи на мэра?»
«Если мэр платит женщинам за рождение детей, — объяснил трындец, — это еще вовсе не значит, что все они беременеют от него».
«И сколько он им платит, трындец?» Заинтересовалась Аникс и тоже огляделась.
«Если много, то я не прочь. Ты же не местная, идиотка!» — бросила заводь.
«С какой стати мэру Серебряного озера платить тебе за беременность? А если он даже вдруг решит сделать для тебя исключение, то все остальные, кто тебя знает, скинутся и заплатят еще больше, чтобы ты только не залетела.
Почему?
Да потому что нам хватает и одной жвачной коровы в твоем лице, вот почему!»
Она повернулась к Омсу.
«Я слышала, что мы в любом случае собираемся казнить всех местных, да? Лично я обеими руками за. С кого начнем?»
«Мы никого не собираемся казнить!»
— заорал Омс.
Заводь моргнула.
«Ладно. Давайте хотя бы одного кого-нибудь казним. Предлагаю Аникс Фро, прежде чем мэр ее обрюхатит».
Аникс фыркнула.
«С какой стати мне от него беременеть? Я не местная. К тому же вы все готовы сделать меня богатой. Ну, разве что этот мэр очень симпатичный».
Фолибор наклонился вперед.
«Аникс верно говорит, заводь. В смысле, насчет того, что она не местная. Но вот разбогатеть не получится. В любом случае, стоит ей только забеременеть, ее мигом вышвырнут из морпехов. И хоть это и печально, но на самом деле совсем не так уж печально. К тому же мэр — урод. Так или иначе, гробовщика советую прикончить последним».
«Разумно», —
кивнула заводь.
«Не все, но отчасти. Ты определенно становишься умнее, Фолибор».
«Нет!»
Омс был готов разрыдаться.
«Все это полная чушь!»
«Значит, я не буду беременеть», — заявила Аникс Фро. «Не желаю рожать ребенка от мэра урода, сколько бы он мне за это ни заплатил. Так что пусть даже не надеется».
«Ну, просто здорово!» — простонал трындец. «Теперь нам, помимо всего прочего, придется еще иметь дело с мэром, у которого разбито сердце».
Заводь сочувственно кивнула.
«Бедняга мэр!»
Омс встал.
«Трындец, идем со мной. Надо доложить капитану».
Трындец покачал головой.
«Незачем к нему ходить. Я уже обо всем доложил».
«То есть я могу жить спокойно?»
«Спасибо тебе, трындец».
«Всегда пожалуйста, Омс».
«Да благословят тебя боги, трындец! И не обращай внимания на то, что говорят про тебя товарищи по взводу!»
«Погоди! А что они говорят?»
Обогнув стол, он сочувственно положил ладонь на плечо трындеца и вышел за двери. Какое-то время все молчали. Наконец Изыск вздохнул.
«Что ж, славно повеселились!»
Он выпрямился и огляделся вокруг.
«А куда девался слуга за стойкой?»
«Сбежал», — пояснил Плет. «Примерно тогда, когда заводь сообщила новость, что мы собираемся казнить всех местных. Так что пьем бесплатно?»
«Нет, заводь, так нельзя».
Она яростно уставилась на Фалибора. «Это еще почему?»
«Потому что у нас потом вычтут и жалования, вот почему. Как только все разъяснится и народ снова вздохнет с облегчением, вернется хозяин, и если он обнаружит, что все его бочонки пусты, то доложит капитану и выставит счет. И тогда нам не сдобровать».
Заводь хмуро взглянула на него. «Хочешь сказать, мы не станем убивать всех местных? Вот облом. Когда еще удалось бы так развлечься?» Ошибка сидела вместе со своими сестрами за столом в черном угре. Все три женщины не сводили взгляда с одинокого морпеха, который устроился достаточно далеко, чтобы не слышать их беседу. А они как раз обсуждали его самого и его товарищей, чье присутствие действовало им на нервы. Припрыжка, самая младшая из сестер, наливала в кальян дешевое вино вместо воды. Глаза девушки остекленели. Но для нее это было вполне обычным делом. К тому же глаза у нее и без того были тускло-зелеными, будто пыльные листья. «Мы не можем им доверять», — заявила она голосом, хриплым после двух трубок ржавого листа. «Теперь все не так, как раньше». Ошибка закатила глаза. «Тебе едва исполнилось 17, припрыжка. Откуда тебе знать, как было раньше?» «Когда благо Ролли напивается, она начинает со мной болтать». «Все потому, что у тебя вид невинной ромашки», — сказала Летунья. «Хотя на самом деле ты хуже нас всех». «Это к делу не относится», — бросила припрыжка. «Раньше в легионе или даже в армии была лишь горстка магов, высших магов, жутких аж до усрачки. Ну да, во взводах всегда были и другие колдуны, но куда ниже рангом. Так, умели кое-что по мелочам. Теперь все изменилось. Высших магов больше нет. Император сообразил, что им доверять нельзя. И тогда он взял и напихал среди морпехов целую кучу низших магов, хотя среди них попадаются и ребята посерьезней. Повсюду, куда ни плюнь, эта гребаная магия. Это все из-за того, что закончилась маранская взрывчатка», — вставила ошибка. «Да, мы теперь делаем свою собственную, но она не столь надежна. Так что если морпехи хотят и дальше играть роль грубого кулака, прошибающего вражескую оборону, им приходится как-то компенсировать отсутствие маранской взрывчатки. Маги вместо саперов, ясно?» «Ха! Она мне еще и объясняет!» Припрыжка выпустила новое облачко тошнотворно-сладковатого дыма и, прищурившись, взглянула на одинокого морпеха. «Он точно чародей!»
«Что-то не похоже», — буркнула Летунья.
«Само собой», — ответила припрыжка. «В том-то и суть. Могу предположить, что теперь половина морпехов — маги того или иного рода».
«Да ну! Неужели ты сама до этого додумалась?»
Припрыжка хмуро посмотрела на ошибку. «Ладно, это благо Роли так предполагает. Если сомневаешься, поговори с ней». В таверну вошли еще трое. Ошибка осторожно взяла кружку и сделала глоток. Припрыжка выпустила еще несколько облачков дыма. Летунья, сгорбившись над столом, потянулась к кувшину. «Отряд Балка», — негромко проговорила она. «Вот уж не ожидала их тут увидеть». «Ну?» — пробормотала припрыжка. «Рано или поздно это должно было случиться. Даже наемникам иногда надо выпить». «Ха-ха!» — бесстрастно произнесла ошибка. Сторп говорил, что они покупают у него бочонки и относят к себе в лагерь. Нет, эти трое явно приперлись не просто так. Небось, решили забросить удочки. «Я тут слышала кое-что любопытное», — объявила припрыжка, на мгновение отрываясь от мундштука. «Небось, опять Благороли с пьяной глаз болтнула?» Младшая сестра пожала плечами. «Не все ли равно?» Их лазутчика убил стоявший на посту морпех. Дело вроде как замяли, дескать. Произошло ужасное недоразумение, досадно, что так случилось и все такое прочее. Суть в том, что убит он был воистину зверски. Настолько, что аж глаза на лоб лезут.
Это уже было интересно. Ошибка пристально взглянула на сестру.
«Продолжай. В каком смысле глаза на лоб лезут?»
«В таком, что тело его теперь в одном мешке, а голова в другом».
Над столом повисла тишина.
«Вот так-то»,
— усмехнулась припрыжка. «Отсюда мораль. Будь осторожнее, когда подходишь сзади к морпеху и хлопаешь его по плечу. У него мигом срабатывает рефлекс, мечом по шее, и твоя голова катится по земле, а морпех говорит «Ой!»»
Она подняла два пальца.
«Два мешка».
«А кто был тот морпех?» — поинтересовалась Летунья.
«Какая разница?»
Все три сестры замолчали, увидев, что наемники с кружками эля в руках направляются к соседнему столу. Двое мужчин и женщина, которая уже, похоже, успела принять на грудь.
Что-то в облике всех троих здорово напугало ошибку. У нее аж волосы на затылке зашевелились.
«Вы ведь солдаты местного гарнизона, верно?» — спросила женщина. «Рада познакомиться». «Да вы, похоже, сестры. У меня тоже была сестренка, но она в пятилетнем возрасте утонула в пруду. Это разбило сердце нашей матери».
«Ужасно», — сказала ошибка.
«Соболезную тебе и твоей матери». «Я была всего на год старше», — продолжила женщина. «Пыталась дотянуться до сестренки, когда она свалилась с берега, но не вышла. Я умела плавать, но обрыв был высокий, и я побоялась прыгать. А когда спустилась, было уже слишком поздно. Могу поспорить, этот случай разбил и твое сердце тоже», — бесстрастно проговорила припрыжка. Женщина пожала плечами.
«Может быть».
«Но маленькие девочки долго не переживают, они быстро оправляются от горя». «Будем знакомы, я сержант Палка, а это Сугал и Ревун. Мы командуем ротами в легионе Балка».
«В легионе?»
«Ну да, по численности примерно так и есть», — пояснил мужчина по имени Сугал.
«По численности? И, по-твоему, этого достаточно, чтобы считаться легионом?» — проворчала припрыжка.
В ответ Сугал невесело улыбнулся.
«Прежде чем империя разродилась контрактом, мы драли в хвост и в гриву гребаных морпехов. Прошу прощения за свой язык, но думаю, что вы и сами, будучи солдатами, меня поймете. Но не странно ли, что вчера ты резал кому-то глотку, а сегодня шагаешь рядом с ними в одном строю?»
«Деньги есть деньги», — заметила Палка, осушая кружку. «Такова жизнь профессионала. Я слышала, будто бы кто-то из морпехов передал прошлой ночью привет вашему лазутчику», — растягивая слова, спросила припрыжка.
Выражение лица троих сержантов осталось прежним, и одного этого хватило, чтобы ошибку обдало холодом. Палка развернулась к стоявшему за спиной Сторпу.
«Еще Эля, хозяин!» — велела она. И вновь повернулась к сестрам. «Эти морпехи вам не друзья», — проговорила она. «А вот мы вполне могли бы ими стать. Так что ставлю по кружке каждый из вас, и, надеюсь, мы подружимся».
«Ну и каково это было?»
столкнуть с берега в пруд младшую сестренку, а потом смотреть, как она тонет?»
— спросила припрыжка.
«Что ты при этом чувствовала?»
Ошибка быстро выхватила нож, но здоровяк Ревун оказался проворнее. Стол от его пинка заскрежетал по полу в их сторону, и в тусклом свете блеснули два длинных лезвия. Ревун шагнул вперед. Стол опрокинулся на сестер, но они уже достали ножи, плохо только, что за спиной у них была стена.
«Твою мать!»
Длинные клинки явно не предназначались для драк в таверне.
«Да он нас сейчас выпотрошит, будто гребаную рыбу на причале!»
Палка отошла назад. На губах ее играла улыбка. Сугал, готовый вступить в бой следом за Ревуном, держал в руке короткий топорик. И тут вдруг кто-то спокойно встал между ними. Тот самый одинокий морпех. «Хватит!» — проговорил он. Ревун поднял оба клинка, оскалив зубы и сверкая глазами. «Нет, даже не пробуй», — предупредил его морпех.
«Думаешь, успеешь вытащить свой дурацкий короткий меч, прежде чем я вспорю тебе брюхо?»
Улыбнувшись еще шире, осведомился Ревун. «Ни малейшего шанса», — ответил морпех. «Но если ты оглянешься на стойку, то увидишь, как Сторб целится из арбалета тебе в затылок. Можешь попробовать пригнуться, но вряд ли это поможет. Тем более, что к тому времени я уже успею разделаться с твоими дружками. И нет, короткий меч мне для этого не понадобится». Ревун, похоже, не собирался отступать, готовый в любое мгновение атаковать противника.
«Да брось ты, Ревун!» — вдруг сказала палка. «Та обкуренная киска оскорбила меня, а вовсе не тебя. И я уже успокоилась. Убери клинки, дружище, и поставь стол на место, чтобы мы могли сесть, и...»
«Нет уж!» — прервал ее морпех. «Валите отсюда нахрен! Приказ капитана Грубьяна. Никаких наемников в поселке. Стор присылает вам Элю вино, да и провизию вам тоже доставляют прямо в лагерь».
«Ладно», — улыбнулась палка. «Могу я узнать твое имя, морпех? Просто на всякий случай, если вдруг встретимся в следующий раз. Я палка».
«Вот видишь», — улыбнулся малозанец. «Не так уж сложно демонстрировать хорошие манеры. Будем знакомы, я Чашка, второй взвод. Когда встретимся в следующий раз, не забудь поздороваться».
«Обязательно», — ответила палка и махнула своим спутником.
«Пошли, ребята».
«Сперва расплатитесь», — добавил Чашка. «Не огорчайте Сторпа».
«Ага», — ответила палка. «Будет сделано».
Со все еще явно колотящимся сердцем ошибка убрала нож обратно в ножны и села. Мгновение спустя сестры последовали ее примеру. Чашка вернул второй стол на место. Посмотрев вслед уходящим наемникам, он придвинул стул, сел напротив ошибки и улыбнулся.
«Две из вас слишком уж навязчиво себя вели с моим товарищем по взводу в первую ночь».
«Приносим свои извинения», — ответила ошибка. «Перебрали маленько».
«Бывает», — кивнул Чашка. «Просто хочу разъяснить, что к чему, если вы не против».
Летунья сделала рукой жест, приглашая его к разговору.
«Вы рядовые малозанской армии. Да, не самая восхитительная должность. Но это не важно. И в особенности не важно для нас, морпехов. Пока мы здесь, мы относимся к вам со всей душой и теплом».
Чашка ткнул пальцем под жилет. «Какое только есть в наших сердцах». А затем показал большим пальцем на дверь.
«А по этим троим тюрьма плачет. Очень плохие люди».
«Я это заметила», — кивнула ошибка. Во рту у нее пересохло.
Чашка перевел палец на припрыжку. Пусть даже ты каким-то образом и разнюхала правду насчет той утонувшей малышки. Вовсе ни к чему было говорить об этом вслух. Да ты и сама это понимаешь, но все равно не удержалась. А в результате едва не погубила себя и сестер. Глупо. Теперь палка рано или поздно до тебя доберется. Потому что ты увидела за ее показным обаянием то, что, как ей кажется, она может ото всех скрыть. Чашка поднялся на ноги и заключил. «Мы будем следить, как бы чего ни вышло. Но будь осторожна».
«Я сама могу о себе позаботиться», — возразила припрыжка.
«Ой, девочка, ведь палка сразу тебя не тронет. Сначала она убьет твоих сестриц, чтобы заставить тебя страдать. И твоих друзей тоже».
Припрыжка, побледнев, привстала с места. «Прекрасно! Пусть только попробует! Сперва я порублю ее на куски!» После того, как ошибка и летуния усадили девушку на стул, Чашка снова улыбнулся.
«Терпение, солдат! Не время накалять обстановку! Пока что!»
Он вернулся за стол, где до этого сидел в одиночестве. Вскоре к нему присоединился Сторб. Припрыжка вновь зажгла кальян трясущимися руками. «Если бы не Чашка, они бы нас убили», — повернувшись к ней, сказала ошибка. «И ты это прекрасно знаешь». «Ненавижу говорить такое», — вздохнула летунья. «Но сейчас здорово было бы залезть под жилет к тому морпеху, прямо под его, несомненно, вонючую подмышку». «Согласна». Кивнула ошибка. Штырь вошел в кабинет капитана Грубьяна. Тот, положив на стол наручи, чистил их, доводя кожу до блеска и пытаясь оттереть пятно цвета красной охры. Его длинные пальцы, казалось, были измазаны кровью.
«Дорогой мой Штырь, рад видеть тебя живым. Садись, пожалуйста. Выпей вина. Не самое лучшее, но все же вино».
Штырь медленно сел, но покачал головой, отказываясь от угощения. Грубьян поднял взгляд.
«Ну?»
«Все примерно, как и ожидалось, капитан».
«И?»
«Он советует нам бежать, капитан». Вздохнув, Грубьян откинулся в кресле, хмуро глядя на свои красные пальцы.
«Вполне здравый совет, вне всякого сомнения. Увы, не такова участь солдата. Он ведь явился сюда лично к тебе?»
«Полагаю, да», — ответил Штырь, слегка пожав плечами.
«Несколько рискованно для дезертира. По уставу ты ведь обязан был убить его на месте».
Штырь отвел взгляд. «Иногда капитан милосердия — более страшное наказание, нежели убийство.
И, тем не менее, следовало преподать урок другим.
Только мы с вами, капитан, знаем, кем когда-то был жрец-крыс. Теперь он жрец-крыс, самопровозглашенный, взошедший на пути к божественности. Если что меня и тревожит, так это то, как его прошлое влияет на настоящее. Трудно в точности понять, какого рода богом он в конце концов окажется».
«Хм. Возможно, тебе все же следовало его убить, проявив милосердие по отношению ко всем остальным».
«Он явился с добрыми намерениями, капитан, и я вынужден был отнестись к этому с уважением». Вздохнув, Грубьян стер очередной комок запятнанного красным жира.
«Раз уж ты все столь изысканно излагаешь, мне ничего не остается, как уважить заключенный между вами договор. Соответственно, я не перережу этому типу горло».
Он пошевелил блестящими пальцами.
«Думаю, можно отпустить его с миром».
Штырь кивнул.
«Спасибо, капитан».
«При условии, естественно», — продолжил Грубьян, «что ты сумеешь удовлетворительно объяснить мне истинную причину его появления здесь, помимо простого предупреждения. И если уж на то пошло,
Неужели жюри-крыс считает нас слепыми глупцами? Одним словом, давай-ка выкладывай все на чистоту, дорогой мой сержант. Про что еще надо упомянуть?
А этого человека вокруг пальца не обведешь. Во всяком случае, не таким образом.
Про восхождение сжигателей мостов, капитан. Мертвый легион Сакува-Ареса?
Так, и что с ним?
Похоже, туда входят не только мертвецы. Мне кажется, именно это и подтолкнуло жюри-крыса к тому, кем он теперь стал. Штырь поколебался.
Лишь немногие из сжигателей мостов остались по эту сторону врат смерти. Но, похоже, никто из нас не избежал того, что случилось после Черного Коралла.
Грубьян кивнул, закрыв глаза, и все так же положив ладони на наручи.
«Твое признание и то, что из него следует, нисколько меня не удивляет, дорогой мой. Что-нибудь еще?»
Он бросил мне рант. Внезапно глаза Грубьяна вспыхнули.
«А меня уверяли, что ты ничего о них не знаешь».
«Уверяли? Интересно, кто и каким образом?»
«Я не знал. И сейчас не знаю. Жюри-крыс объяснял, но я все равно толком ничего не понимаю. И тем не менее ты сообщил мне об этой подробности».
«Почему?»
Штырь пожал плечами.
«Интуиция, капитан. Какое-то шестое чувство подсказало мне, что не стоит этого скрывать».
«Да, пожалуй, так оно и есть».
Грубьян улыбнулся, но улыбка его была холодной.
«А позволь поинтересоваться, какой именно рант? Можешь не отвечать, если не хочешь, поскольку это личное».
«Звездное колесо».
«Ничего не путаешь?» «Когда ты впервые взял в руки монету, она была обращена к тебе именно той стороной, где нарисовано звездное колесо? Не стороной с изображением ярости, уверен?»
«Так точно, капитан, уверен». «Тележное колесо, состоящее из точек».
«Это не точки, друг мой, а каменные глыбы. Звездное колесо лежит на земле, навеки обращенное к небу».
«Ага», — кивнул сержант. «Я видел несколько таких. Кое-где».
«Никогда не забирался внутрь?»
Штырь нахмурился.
«Я же не идиот, капитан».
«Нет, конечно. Прошу прощения.
Все эти новые магические пути чреваты опасностью и зачастую неверно понимаемы в своей основе. Признаюсь, у меня возникло искушение нанести визит твоему другу-жрецу».
«Чтобы он вам погадал?»
«Он попросит за это золото, и немало».
«Как обычно».
Грубьян отложил наручи в сторону. «Вот теперь идеально. Пора браться за нагрудник. Похоже, мне будет чем заняться этим долгим вечером».
Он бросил на Штыря лукавый взгляд.
«Самое время, чтобы уйти, да? Я тебя больше не задерживаю».
Лейтенант Ара вошла в штабной шатер Балка, ведя за собой трех командиров рот. По ее жесту они остановились в нескольких шагах от входа. Палка слегка пошатывалась в облаке хмельных испарений. Балк, сидевший на походном табурете, некоторое время молча смотрел на троицу.
«Лейтенант Ара доложила о ваших похождениях, передав мне все то, что вы ей рассказали»,
— наконец произнес он.
«Что, впрочем, было несложно, поскольку сообщили вы ей крайне мало. Сугал, ты, похоже, самый трезвый, так что попрошу тебя подробно изложить, что именно произошло в Черном Угре».
«Есть, капитан», — ответил Сугал. «У нас была мысль посеять кое-какой раздор. Может, привлечь местных солдат на нашу сторону. Или хотя бы слегка их расшевелить».
«Ты имеешь в виду солдат гарнизона?»
— Сугал кивнул.
«Всех семерых?» «Ну да, конечно»,
— язвительно заметил Балк.
«Это уж точно бы хорошенько всех встряхнуло!»
Сугал неловко переступил с ноги на ногу.
«Мы, правда, были готовы и к тому, что дело примет дурной оборот, но решили, что так тоже неплохо. Трое мертвых солдат. В ответ на одного нашего убитого. Признаюсь, я в некотором замешательстве». Балк взглянул на лейтенанта. «Ты помнишь, Ара, чтобы я высказывал пожелание каким-либо образом отомстить за смерть нашего ночного клинка?»
«Никак нет, капитан».
«Собственно, я, кажется, припоминаю, что, напротив, говорил насчет необходимости проявить терпение».
«Вы вполне конкретно высказались по этому поводу, капитан», — заметила Ара. Палка внезапно фыркнула.
«До этих гребаных морпехов осталась всего лишь жалкая горстка, потому что мы покрошили их на куски. Их больше не стоит бояться».
«Дура! Идиотка пьяная!»
В голосе Балка прозвучали стальные нотки. Он встал.
«Может, вернемся в тот день? К нашей стычке с той неполной ротой малозанских морпехов?»
«Да мы тогда две трети их положили!»
Воинственно прохрипела Палка. Балк шагнул к ней.
«Верно. Положили. И вряд ли стоит этому удивляться, поскольку нас была целая тысяча. А потом, после того, как они вынудили Ару сложить оружие, вы считали, сколько полегло наших? Сомневаюсь. Вам троим, командующим ротами в моем легионе, насрать на смерть подчиненных. Что ж, позвольте мне проинформировать вас об общем числе потерь во время нашего столкновения с полусотней морпехов».
«Мы ловко с ними разделались, капитан», — прошипела Палка, яростно глядя на Ару.
«319 погибших», — сказал Балк. «73 раненых, из которых лишь 10 способны снова сражаться. Вы трое были так заняты гребаной погоней за их флангами по кустам, что даже не видели, как эти морпехи кладут целые взводы один за другим. Причем, заметьте, это лишь в обороне, поскольку они удерживали нас, пока три их взвода каким-то образом нас обошли, прикончили мою охрану и приставили нож мне к горлу».
Он шагнул к Палке, ткнув пальцем ей в грудь и заставив отступить.
«В обороне, понимаешь? Не в контратаке, до которой тоже наверняка бы дошло, если бы не имевшийся у них приказ взять меня живым».
Балк вернулся к своему табурету, дрожа от ярости.
«Итак», — продолжил он уже спокойнее, — «вы обнаружили в таверне трех местных солдат. Почему они все еще живы?»
Сугал откашлялся.
«Нам помешал морпех. Мы могли его убить, капитан, но вспомнили про ваш приказ не связываться с морпехами».
«И еще тот клятый трактирщик за стойкой», — добавила Палка. «Нацелил на нас арбалет».
«В смысле, Сторп?»
Балк снова повернулся к ним. Все трое кивнули.
«Ветеран второй или третьей малозанской армии?»
«Гребаный старый хрен», — бросила Палка. «В следующий раз Сугал ему просто рожу расквасит».
«Второго раза не будет»,
— отрезал Балк.
«Отныне вам троим, как и всем остальным в лагере, запрещено его покидать. Неподчинение грозит не просто лишением звания. Вас казнят. Я ясно выразился?»
Ара увидела, как губы Палки изогнулись в ухмылке, но в глазах всех троих сержантов вспыхнул страх.
Сперва неохотно кивнул Сугал, затем Ревун и, наконец, Палка.
«А теперь вон из моего шатра!»
— приказал Балк. Все трое мгновенно исчезли. «Еще немного, и дело могло принять скверный оборот», — заметила Ара, когда полог шатра перестал дрожать. «Эти трое готовы сорваться с поводка».
«Уже недолго осталось», —
проворчал Балк, снова садясь на табурет.
«По крайней мере, так меня заверяют».
«Надеюсь, ты прав», — сказала Ара.
«Интересно»,
— пробормотал Балк. «Что тебе интересно?»
«Кто был тот одинокий морпех, который их осадил? Пусть даже Сторп и достал арбалет».
«Скорее всего», — предположила Ара, — «кто-то из тех, кого мы знаем. Может, Завать или Омс, или Бенгер?»
«Если придет время обрезать поводки, Ара, мы натравим их прямо на этих троих, ясно?»
Так и внула. «Будем надеяться, они сами перебьют друг друга».
«Это было бы идеально», — произнес Балк. «Пока же», —
он посмотрел ей в глаза.
«Будь осторожна, Ара. Палка, Ревун и Сугал и раньше тебя не слишком любили. А теперь, когда ты приволокла их после этой заварушки ко мне, возненавидят пуще прежнего».
«Знаю».
«Ты советовала убить их еще несколько недель назад», — заметил Балк. «Я отверг тогда это предложение, да и сейчас тоже против. Но чем дольше я выжидаю, тем большая опасность тебе грозит. Мне это не нравится, Ара. Я хочу, чтобы ты это поняла. Просто пока эти трое мне нужны».
«А я, Балк, я тебе не нужна?»
«Разумеется, нужна. И гораздо больше, чем они. Сегодня я уже почти решил выпустить всей компании кишки и покончить с этим раз и навсегда. Единственное, что меня удержало, мысль использовать их против троих самых опасных морпехов из всех, кого мы знаем. Если не выйдет, не стану жалеть о потере. Если нам повезет, по крайней мере, они нанесут врагу ущерб».
«Возможно, достаточно просто отвлечь их», — заметила лейтенант.
«Ничего. Теперь уже совсем скоро», —
пробормотал Балк. «Хочешь побыть один?» — спросила Ара.
«Не этой ночью».
Она начала снимать плащ. Штырь нашел Омса и Бенгера в углу за столом в трехлапом псе. Оба замолчали, когда он сел напротив.
«Ты здорово справился с проведением переписи», — похвалил Штырь Омса.
«Но я, трындец, рассказал мне, что это ты отправил его к гробовщику».
«Умно».
Немного помедлив, сержант пожал плечами.
«Я совершил ошибку, пытаясь привлечь тяжелых пехотинцев к делу, в котором следует шевелить мозгами. Хотя не сомневаюсь, что они изрядно повеселились».
«Тебе стоило бы их послушать, сержант», — фыркнул Бенгер.
«Прямо-таки гребаная опера».
«В общем, ты молодец, Омс», — заключил сержант.
«Но я... Тебе пора в седло, Омс». Снова перебил его Штырь. Тот моргнул.
«Слушаю, сержант».
Он нахмурился.
«Ты сказал в седло? Значит, не снова в лес?»
Бенгер стукнул Омса кулаком в плечо.
«Вытряхни паутину из башки, идиот!»
Прищурившись, он взглянул на Штыря.
«Придется действовать скрытно, да? Мне нужно подумать. Думай быстрее», — велел Штырь.
«Мне нужно, чтобы Омс отправился сегодня же вечером».
«Спрятать человека на лошади будет непросто», — задумчиво проговорил Бенгер. «Так, чтобы никто ничего не увидел и не услышал, может, даже не почуял. до самого лагеря Балка и дальше. А если они вдруг выставят усиленные заставы, то речь идет о почти 2000 шагов, не меньше.
«Ну, не настолько уж от меня воняет», — хмуро буркнул Омс.
«А если твоя лошадь пернет?» «Сержант, я умею приукрашивать реальность, но подумываю об отвлекающем маневре, чтобы все залегли и не высовывались».
«Опять? Только не это, Бенгер!» — простонал Омс. Чуть помедлив, Штырь кивнул.
«Что ж, ладно. Возьми в помощь под телегу. Омс, собери свое снаряжение и встретимся в конюшне».
Омс яростно уставился на Бенгера. «Сколько плащей мне понадобится на этот раз?» Зубы Бенгера блеснули в улыбке, а плечи его затряслись от приглушенного смеха.
«Пойдем будить под телегу. Сам знаешь, каков он с просонья».
«Ты это специально», — хрипло прошептал Омс. «Вижу по твоим глазам, Бенгер. Ты сам можешь создать любые чары и знаешь об этом».
«Лучше подстраховаться, чем потом раскаиваться», — внезапно посерьезнев ответил маг.
Штырь встал первым, а за ним поднялись и оба солдата. Поскольку хозяин таверны так пока и не вернулся, Омс и Бенгер оставили монеты на стойке. Капрал под телега сидел за столом в главной комнате реквизированного здания, покусывая длинный ус. Он был молчалив и неподвижен, не считая ритмичного движения желваков и какого-то странного причмокивания. Бенгер сел напротив, постукивая пальцами по столу. Капрал пошевелился.
«У меня сейчас черепушка взорвется. Что вызываешь? Я еще даже не начал работать. Магический путь вовсю мне сопротивляется».
«Почему?»
Под телега пожал плечами.
«Иногда такое бывает, особенно с синь-железом. У меня есть на сей счет теория».
«Чудесно. Изложи, пока он ждет снаружи. Я с удовольствием послушаю».
«В твоем тоне, Бенгер, мне чудится насмешка. Не боишься, что я стукну тебя по башке?»
«Не получится. Я не в твоем взводе».
Под телега наклонился вперед, продолжая жевать ус, и постучал по виску.
«Там молния, Бенгер. Так работает наше тело».
«Серьезно?»
«Ага. Ну или я, по крайней мере, так предполагаю. Я наблюдал эксперименты с магнитами и медной проволокой и видел, как заставляют дергаться отрезанные лягушачьи лапки».
«Проклятие! И кому только в голову пришло проводить подобные гребаные опыты?» «Ладно, неважно. Просто пробей нам дорогу и двинемся».
«Суть в том», — продолжил подтелега, «что можно по неосторожности перегрузить голову, и синь железа откроется слишком быстро, слишком мощно. Раз ты меня разбудил, значит, я спал, а коли я спал, то значит устал. А если я устал, то, стало быть, не могу удержать стены, хранящие мой здравый рассудок».
«Твои стены уже много лет как рухнули. Давай уже поскорее управься с этой хренью, ладно? Нам нужна тьма, она нужна Омсу. Она нужна мне».
«Что ж, прекрасно. Но мне потом потребуется исцеление».
Бенгер закатил глаза.
«Обещай мне, Бенгер, что поможешь».
«Ладно, так и быть. Исцелю твою несчастную пустую башку».
Снаружи послышался глухой раскат грома.
«Это за лигу или еще дальше?» — проворчал Бенгер. «Тащи его сюда, под телега! Пусть грохочет прямо над нами!»
Капрал покачал головой.
«И Омс в такую погоду поедет верхом? Неужели ты настолько его возненавидел?»
«Он промокнет насквозь и не сможет слезть с седла, по крайней мере, полночи», — ухмыльнулся Бенгер. «Подхватит какую-нибудь дрянь, а потом еще долго не найдет приличного целителя. Просто красота!» И у тебя еще хватает совести называть сумасшедшим меня?»
Подтелега снова укоризненно покачал головой. Когда над поселком Серебряное озеро разразилась гроза, Омс зычно выругался. Молнии сверкали и трещали, будто ломающиеся кости некоего бога-великана. Гром грохотал где-то внутри почти сплошной пелены дождя. Улица мгновенно превратилась в грязевой поток. Сражаясь за паниковавшей лошадью, Омс развернул ее кругом и вонзил пятки в бока. На короткое пугающее мгновение лошадь под ним заскользила, но затем нашла опору.
Подтелега тут явно ни при чем. А вот Бенгер за это поплатится.
Он яростно взглянул на разбушевавшуюся стихию и понял, что часть ее — всего лишь иллюзия, поскольку Бенгер был тем еще ублюдком. Капли дождя обстреливали лицо, будто дротики. Пригнув голову, он услышал в ушах рев, бьющих по шлему потоков дождя.
«Ах ты, говнюк!»
Омс едва мог различить ворота, через которые проехал, направляясь на юг. Слева тускло блестела мощеная дорога. Костров в лагере Балка не было видно. Вероятно, их погасил потоп. Мгновение спустя Омс ощутил сзади и сверху тяжелое объятие. Рев утих, и он задрожал в экстазе.
«Ох, елки! Будь благословенна, дорогая моя госпожа!»
Однако вскоре на смену восторгу пришла смутная тревога. Объятия были слишком крепкими. Молнии погасли, хотя гром продолжал греметь, будто под ударами могучих кулаков сотрясались горы на севере за озером. И это явно уже был не один только подтелега.
«Боги милостивые! Да чего же мы жуткая банда!»